Когда я был в детском саду, я влюбился в девочку по имени Лиза. Сейчас я мало что про нее помню. Кажется, у нее были короткие светлые волосы. Помню еще, что я тогда уже, совсем маленький, учил английский в группе. И мне запомнилось слово «lizard» — ящерица, потому что оно было созвучно с ее именем. Однажды в детском саду были танцы. Наверное, это был какой-то праздник, типа Нового года. И мальчики должны были приглашать девочек в пары и танцевать с ними. Я хотел быть в паре с Лизой. Но меня опередил другой мальчик, который успел пригласить ее раньше. Его звали Симон. Уже тогда в детском саду я почувствовал ревность. Какое-то время спустя я нарисовал в самодельной тетради, которую сшил из бумажных листов, комикс. Он был про меня, точнее, про мое супергеройское альтер-эго. Его звали Супер Гриша. Еще у него был магический камень, у которого почему-то тоже было имя. Камень Гоша. Но кроме этого я нарисовал себе противника, которого я побеждал в комиксе, и дал ему имя — предательский Симон. Несмотря на то, что я был совсем маленьким, в этой истории уже были все аспекты классической любовной драмы. Недоступный объект желания, любовник-соперник, ревность, отвергнутый художник, сублимирующий свою фрустрацию через искусство. Меня зовут Гриша, и сегодня, 30 лет спустя, мне кажется, что я уже иначе смотрю на любовь. Я задумался о том, как я себя идентифицирую, и стал читать про одну из самых незаметных частей ЛГБТК-плюс спектра. Про асексуалов, аромантиков, квир-романтиков и квир-платоников. Кажется, я все-таки асексуал, мне просто не очень интересен секс. С этим словом у людей обычно нет проблем, они могут представить кого-то, кому безразличен секс. А вот со словом «аромантик» сложнее. Вообще, аромантик — это кто-то, кто не хочет романтических отношений. Не мечтает жениться, или найти себе парня, или обязательно вступить в поликулу. В общем, все то, что люди обычно представляют себе, когда говорят про любовь. Это слово, да. Мы об него будем много спотыкаться. По крайней мере, последний год жизни я чувствую себя странно. Как будто не встраиваюсь в обычные романтические рамки. Но я влюбляюсь в людей. Я даже признавался нескольким. Поверьте, это было неловко. Я люблю своих друзей. С некоторыми мне хочется проводить много времени. Некоторые вызывают у меня сильные чувства. И чем больше я обо всем этом думаю, тем больше у меня гудит в голове. Как-то все может сочетаться. Поэтому я решил сделать что? Ну, конечно, то, что делают все мужики за 30, когда у них возникают вопросы и трудности. Я решил сделать подкаст. И этот подкаст, да, он будет про любовь. Прежде всего, про романтическую любовь. Я буду пытаться разобраться, как мы на нее сегодня смотрим. Какая она бывает, а еще придумали ли мы ее? И если да, то как давно? Для этого мы отправимся в прошлое. Мы поговорим и о трагичной китайской истории о влюбленных бабочках, и о возвышенной рыцарской куртуазной любви, и о гомосексуалах в Советском Союзе, и о возлюбленной Байрона Каролине Лэм. Много о ком. Но еще отправимся в настоящее. Поговорим с современными людьми о том, как они любят и любили. В общем, много чего будет. Комикс про Супер Гришу и предательского Симона, кстати, как положено всем проклятым рукописям, рожденным из ревности и прочих темных чувств, сгорел в пожаре. Привет! Это Гриша Пророков и подкаст «Это не любовь». Совместный проект студии Fine Night и платформы «Вот-вот». Подкаст о том, чем любовь была в разные времена в разных культурах и чем она стала сейчас. И первый эпизод о том, с чего все начиналось. Как уже в доисторические времена первобытные люди делали искусство, посвященное любви. Как она присутствовала в древней литературе. А еще личная история про подростковую любовь. Если открыть русскоязычную Википедию, статью «Любовь», то она начинается так.
Любовь – чувство, свойственное человеку. Глубокая привязанность и устремленность к другому человеку или объекту. Чувство глубокой симпатии.
И дальше сразу идут уточнения. Ну, вообще, этим словом называют и любовь матери, и любовь супруга, и любовь к родине, а еще это одна из добродетелей христианства. Поэтому точно определить это эмоциональное состояние сложно. Наш подкаст, наверное, в первую очередь будет про романтическую любовь. Но понятно, что к ней неизбежно будет примешиваться и всякая другая. Потому что, да, точно определить и установить жесткие рамки сложно. Я хочу начать с того, чтобы разобраться с сегодняшним положением дел. Есть мнение, что романтическая любовь, как мы ее понимаем, и разные мифы с ней связаны, типа того, что нужно найти одного партнера или партнерку, это решит все ваши проблемы, что это вообще главное, что есть в жизни, В общем, есть мнение, что это очень новые и современные концепты. Чтобы разобраться, я поговорил с исследователем любви, культурологом и аспирантом Иллинойского университета в Чикаго Владиславом Зименковым. Он выделил три аспекта того, как и когда появилась концепция романтической любви. Во-первых, Владислав говорит, что это действительно вопрос и концепт, который волнует современного человека больше, чем людей прошлого.
Да, это, конечно, интересный и одновременно такой очень объемный, я бы сказал, вопрос, потому что как с понятием, мне кажется, современности, так и с понятием романтической любви очень много вопросов, когда именно мы отсчитываем начало или историю развития вот этого концепта романтической любви, потому что, с одной стороны, такая озабоченность вот именно самой концепции, это скорее такой современный контекст любви и отношений, когда люди дают определенные названия, как бы формируют свои отношения и рассуждают о них именно таким образом, а не другим, да, то есть вот, например, им нравится или они думают, или они хотят думать, что они находятся в романтических отношениях, и для них это что-то значит. Это одна история, связанная с тем, что романтическая любовь — это концепт современной жизни, очень важный, нагруженный определенными культурными значениями и символическими.
Второй аспект — это что неспроста слова «романтизм» и «романтическая любовь» так близки, потому что на концепцию романтической любви действительно повлияла культура романтизма XIX века.
С другой стороны, понятно, что романтическая любовь в том понимании и вот в аспекте тех культурных значений, о которых я сказал, появилась не сегодня и не вчера. И это концепт, который развивался на протяжении точно больше половины XX века, и, может быть, даже и XIX века. И не случайно термин «романтический» и в русском языке, вот, в определенном смысле и в английском языке, например, все время путаются, да, все время происходит путаница понятий, потому что есть романтическая любовь, есть термин «романтический» в значении его связи с литературой, с опытом чтения, с как бы определенным набором каких-то матриц чтения, опять же, определенной литературы, романов, прежде всего, больших литературных форм. И, соответственно, даже каких-то штампов, которые производятся таким типом литературы.
Наконец, третий аспект, за которым следует заглянуть еще дальше в прошлое, это рыцарская куртуазная любовь. Она тоже повлияла на наше представление о романтической любви.
И, наконец, третий аспект, который немного вырывает тему романтической любви, отрывает ее от концепта современности, модерности, это, прежде всего, отсылка к средним векам, к тому, что термин «романс», да, который связан, конечно, и с романом, и с романтизмом отчасти, появился именно в средние века, когда была рыцарская культура, когда появился определенный идеал отношений между, прежде всего, мужчиной и женщиной тогда, потому что мы не можем, да, убрать аспект религии, которая говорила, что там брак возможен между мужчиной и женщиной.
Ну, то есть получается, что современная идея романтической любви — это, с одной стороны, средневековая куртуазная любовь, светская, учтивая, со сложным кодексом поведения и в целом подразумевающая, что объект любви может быть недостижим. Например, вассал влюблен в даму господина. С другой — романтизм XIX века, в котором уже больше упор на индивидуальную свободу. Но еще просто современная культура уникально сфокусирована на романтической любви. Все еще песни, фильмы, книги посвящены ей, и отношения в обществе во многом построены вокруг нее. При этом эта концепция романтической любви, как преобразующей, освобождающей силы, которой человек должен подчиниться, плохо сочетается с капитализмом. Собственно, как нам сказал в разговоре Владислав, пришел капитализм, и мы стали на все смотреть прагматично, как на экономические отношения, в которых нужно искать выгоду.
Что это значит? Это значит, что мы говорим о наших отношениях, о нашей любви, используя экономический язык, с одной стороны. С другой стороны, эмоциональность становится неотъемлемой частью экономических отношений. То есть, чтобы пережить какой-то опыт, мы должны, грубо говоря, за него заплатить. Чтобы вступить в экономические отношения, мы тоже должны все время поддаваться какому-то импульсу, да, что все время у нас должен быть какой-то импульс, чтобы мы на что-то, да, потратили свои деньги. И вот этот очень важный, как бы, аспект, он играет огромную роль.
То есть мы одновременно живем в мире, где мы сильно верим в романтическую любовь, мы хотим ее, стремимся к ней, но для нее необходима определенная самоотверженность, буквально романтический взгляд на жизнь. И вот тут капитализм встает у нас на пути. Но и это не единственный парадокс современности, связанный с любовью. Первые две волны феминизма в первой половине 20 века тоже сильно критиковали романтическую любовь в том виде, в котором она дошла из патриархального 19 века. Все-таки это был закрепощающий концепт, в котором свобода действия давалась в первую очередь мужчине. Об этом Владислав нам тоже рассказал, но мы поподробнее поговорим об этом в будущих выпусках. В общем, в мире прагматики, в мире экономических отношений, где мы мыслим себя капиталистическими единицами, в мире неолиберального культа индивидуального комфорта, где мы должны заботиться как бы в первую очередь о себе и о своих границах, романтическая любовь существует с трудом. Но этот подкаст будет не только про настоящее, но и про прошлое. Чтобы разобраться с настоящим, надо понять, что было раньше. Поэтому мы отправимся к истокам. Кажется, что любовь — это вечное, понятное всем людям чувство. Его воспевали поэты. О нем написаны сотни тысяч песен. И все это уходит корнями далеко в прошлое. Чем же люди раньше занимались, если не было романтической любви? Что мы знаем, например, о первобытных людях и самых древних обществах в этом отношении? Проблема первобытных или доисторических обществ в том, что эти люди жили до появления письменности. Значит, письменных источников о них до нас не дошло. У антропологов и археологов есть несколько подходов, как они могут пытаться восстановить социальную жизнь древних людей. Во-первых, пытаться делать выводы из дошедших до нас материальных артефактов. Скажем, есть знаменитая теория так называемых сексуальных топоров археолога Стивена Миттена и его коллеги Марка Кхона, которые, посмотрев на древние каменные топоры, пришли к выводу, что мужчины Homo erectus, то есть даже еще не Homo sapiens, но уже наши предки, делали их симметричными и красивыми, чтобы привлекать женщин. Мол, я сделал красивый топор, я умный и классный, хороший потенциальный партнер. С этой теорией много спорили. Лично мне она тоже кажется сомнительной. Но это пример того, как о сексе и любви древних людей можно пытаться делать выводы, отталкиваясь от самых базовых артефактов — орудий труда. Еще один способ. Некоторые ученые наблюдают за связанными с нами эволюционно приматами, например, шимпанзе и бонобо. Так поступили авторы книги «Секс на заре цивилизации» — Кристофер Райан и Касиль де Жета. Они посмотрели за поведением бонобо и пришли к выводу, что моногамия — это вообще какая-то противоестественная для людей штука. Вот у бонобо полная сексуальная раскрепощенность, и они открыты друг другу. И такими же были первобытные люди. Книга вышла в 2010 году, и все еще очень скандальная с тех пор. И тоже много кем была опровергнута. В том числе ее противники говорят, что все-таки бонобо слишком далеки от людей, чтобы проводить настолько близкие параллели между нашим поведением. Третий способ — это смотреть за существующими в наши дни человеческими обществами, которые близки к первобытным. Например, такими, которые до сих пор занимаются охотой и собирательством. И все-таки, что мы хотя бы примерно знаем про любовь Homo sapiens и наших предков, других гоминидов? Как мы любили и занимались сексом? Была ли у нас моногамия? Я поговорил с кандидатом биологических наук, путешественником и популяризатором науки Иваном Квасовым.
У нас есть некоторое такое дисконтирование времени. То есть мы вот люди современные, а вот все остальные древние. Ну и когда древние? Древние — это там до Петра Первого, древние — это до Римской империи, древние — это, я не знаю, до возникновения земледелия. Но даже если мы берем древних людей, которые жили там более 10 тысяч лет, то Homo sapiens возникли там 200-300 тысяч лет назад, то есть это на порядок больше, чем существование цивилизации, ну, даже в самом приблизительном виде. А если мы берем род Homo, то он возник там 2 с лишним миллиона лет назад, а до этого были еще австралопитеки, которых тоже, ну, как-то условно можно назвать людьми. Так что, когда мы говорим о древних людях, надо все время конкретизировать.
Иван рассказывает, что какие-то паттерны, отличающие человеческую любовь от животных, появились еще у наших далеких предков – ардипитеков.
Ученые вообще очень мало знают о том, что было в эмоциональной и духовной области у людей, потому что глобально что у нас есть? У нас есть кости, у нас есть какие-то каменные орудия, ну и появляется искусство там 40-45 тысяч лет назад уже достаточно много образцов, чтобы можно было что-то прослеживать. Ну, например, то, что существовало там 100-200 тысяч лет назад, тут искусства было еще очень мало, и судить о том, что чувствовали наши предки, получается очень тяжело. При всех этих оговорках мы можем кое-что сказать. Видимо, самые важные события в любовной, сексуальной жизни наших предков произошли очень давно, по крайней мере, 4,5 миллиона лет назад. И это были еще не люди, и даже не австралопитеки. Эти животные назывались ардипитеки. Они уже встали на две ноги, вполне себе были прямоходящие, маленького росточка, чуть больше метра. Но у них произошли некоторые удивительные изменения. Прежде всего, что бросается в глаза, у них были маленькие клыки. Вот если вы сейчас улыбнетесь и посмотрите на себя в зеркало, то вы увидите, что ваши клыки не выдаются за остальную челюсть, и что они такого же размера. Это вообще-то довольно странно. Если вы посмотрите на других обезьян, вы увидите, что у них клыки выдаются довольно сильно. И у приматов есть однозначная такая корреляция. Чем больше клыки, тем больше внутри видовая агрессия. Если вы посмотрите на павианов, например, у них огромные совершенно клыки, их называют собакоголовые обезьяны, и уровень внутривидовой агрессии у них огромный. У горилл довольно серьезные клыки, а у шимпанзе поменьше, а у бонобо еще меньше. В общем, тут есть довольно серьезная корреляция. Видимо, у ардипитеков произошла следующая вещь, что самцы стали в большей степени полагаться на ухаживание за самкой, а не на какие-то агрессивные взаимодействия, не на запугивание, не на насилие над самой самкой или на насилие по отношению к другим самцам.
По словам Ивана, антрополог Оуэн Лавджой даже выдвинул теорию эволюции человека, в которой любовь была движущей силой. Вот ардипитекам пришлось ухаживать за самками, а не брать их силой. И это заставило их эволюционировать. Например, чтобы впечатлить самку и ухаживать за ней, ардипитеки носили самкам разную вкусную еду. А еду проще держать в руках, когда ты идешь на задних лапах. То есть так могло появиться прямохождение.
Какова была структура этого общества? Были ли там моногамные отношения или там были полигамные? В принципе, возможно и то, и другое. Ну, то есть, когда самец подкармливает одну самку или когда самцы подкармливают всех самок, возможных вокруг, и рассчитывают на какие-то преференции от них. По всей видимости, отношения у них были моногамные. И это довольно интересная и странная ситуация, потому что вообще моногамия – это не то чтобы такой мейнстрим. Это случается, моногамные отношения, но у млекопитающих довольно редко, 5%. Но наши вот эти вот предки, ардипитеки, видимо, они жили небольшими группами, ну, там, по 20, может быть, 30 особей. Мы точного размера группы не знаем, это мы можем только предполагать. Одному там в такой саванне было точно не выжить. Но при этом внутри группы, по всей видимости, существовали моногамные пары. И это, конечно, не исключает измен, не исключает возможности, что пара распадется и будут созданы какие-то другие пары. Это все возможно. И как это происходило у них, мы не знаем и боюсь, что никогда не узнаем. Но это в большей степени теоретические выкладки. И, видимо, вот эта вот структура, ее унаследовали австралопитеки, ее унаследовали ранние люди, включая, а потом уже и не столь ранние неандертальцы, и денисовцы, и ранние сапиенсы. То есть наша семейная, любовная и сексуальная жизнь сложилась, видимо, еще в те времена, когда мы даже близко не были людьми. Если бы эти ардипитеки дожили до наших дней, они бы сидели в зоопарке наряду с шимпанзе. По объему мозга и, видимо, по каким-то своим когнитивным функциям они не сильно отличались от шимпанзе. Но вот некоторые шаги в сторону отчеловечивания, то есть прямохождения и, видимо, другая любовная и сексуальная жизнь, они существовали.
Как я сказал вам перед разговором с Иваном, точно сказать, какие были социальные, уж тем более любовные отношения у предков человека, трудно. Но можно представлять. Мы можем даже представить, что ардипитеки могли разбивать друг другу сердца.
Вообще, если немножко порассуждать о любви, и именно о романтической любви, любовь сопряжена с известной долей неопределенности. Ну, вот когда вот еще человек влюблен, когда он ухаживает за кем-то или принимает ухаживание, мечтает о ком-то, что-то волнует, то тут есть большая доля неопределенности. И это вот дофаминовая система, в которой есть предвкушение, в которой есть волнение по поводу того, что будет или не будет. Это вот приятное такое вот волнение и приятное взаимное настраивание. И понятно, что помешает вот этому сближению двух сердец может все что угодно. Это, конечно, все абсолютная спекуляция, но да, почему нет? Потому что если они стремились к этим отношениям, если для них эти отношения были значимы, значит, потеря этого или недостижение того, что... То есть носишь ей еду, а она все неприступна, и вообще непонятно, что делать. Или наоборот, он носит еду другой, а я вот тут сижу такая красивая, а он на меня не обращает внимания. Вот, а так... Хочется, значит, с ним подружиться ближе. Ну, можно как бы с такой биохимической точки зрения на это посмотреть. Чем больше дофамина вы вкладываете в этот процесс, тем сильнее будет бить кортизол, если что-то идет не так. И, соответственно, грусть, она будет присутствовать наверняка.
Есть еще один важный момент. Хотя мы можем предположить, что у ардипитеков была моногамия или что-то подобное, с остальными гоминидами и уж тем более с Homo sapiens все сложнее. По мере того, как мы становились более комплексными, и наши социальные отношения тоже, стали появляться самые разные конфигурации. И тут антропологи как раз считают, что у Homo sapiens были и есть самые разные варианты отношений.
Ну и то, что мы видим у людей, у современных, то, что мы видим в разных племенах, которые исследовали этнографы, там есть самые разнообразные, самые удивительные структуры семейных отношений, самые разнообразные отношения к добрачному сексу, к возможности измен с одной стороны, с другой стороны. И разные общества подходят к этому совершенно по-разному, от достаточно серьезной толерантности до полного неприятия. Можно предположить, что на протяжении нашей эволюции модели отношений между полами довольно сильно менялись в зависимости от конкретных обстоятельств. И коль скоро то была одна модель, то другая, то третья, ни одна из них полностью не закреплялась. И поэтому мы получились очень такой лобильной группой. То есть можно так, а можно иначе, а можно иначе. Давайте там полиандрия, когда у одной женщины несколько мужей, да, это возможно. А полигиния, да, тоже, когда гаремы. А давайте там моногамные отношения, давайте так. А давайте та или иная степень промискуитета, ну и это возможно. Вот. И это на самом деле здорово, потому что большая сложность, она дает почву для роста.
В общем, если кратко, наши очень-очень-очень далекие предки, ардипитеки, начали любить иначе, чем другие животные. И это, вполне возможно, дало толчок к эволюции, благодаря чему появились мы с вами, Homo sapiens. А мы, в свою очередь, оказались способны к самым разным сложным партнерским и социальным конфигурациям. И это тоже, по словам Ивана, помогло нам выжить в этом сложном эволюционном мире.
Я нахожусь в Британском музее, в зале Древней Европы. Объект, который я наблюдаю, вряд ли бросился бы здесь в глаза, потому что кругом гораздо более заметные артефакты начала фермерства в Междуречье и регионах, которые мы сейчас называем Ближним Востоком. Этот зал рассказывает о том, как первые фермеры жили и как переход от других форм общества к фермерству изменил человеческое общество. О том, что передо мной очень важный объект, можно догадаться только потому, что он стоит в отдельном кейсе, хорошо подсвечен, и к нему написаны подробные экспликации, на одной из которых есть лейбл, что это часть LGBTQ-серии в этом музее.
Это мой друг Артем Гордин. Я попросил его описать для нас любовников из Айн-Сахри. Это фигурка из камня, которой около 11 тысяч лет. Шедевр мезолитического искусства. Ее в 1933 году в небольшом музее обнаружил французский консул в Иерусалиме, а 25 лет спустя ее купил британский музей. И считается, что она изображает людей, которые занимаются сексом.
На экспликации нарисована, как фигурка выглядела до того, как годы, точнее тысячелетия, ей 11 тысяч лет, стерли практически все, что, собственно, на ней вырезали авторы. И тогда можно предположить, что это действительно фигуры двух людей, сплетенные в объятии. Хотя в любом случае, несмотря на двухголовость, она выглядит, конечно, гораздо в большей степени похожей на половой орган с такими какими-то очень сильными чертами, двумя, правда, округлыми завершениями и такими бороздками, вырезанными в мягком камне. Трудно предположить, что это статуэтка или этот объект посвящен любви. В контексте, в котором он помещен в музее, кажется, что это скорее что-то про плодородие как таковое, что-то о акте любви, о сексе, о совокуплении и фертильности, как чем-то, что стало гораздо более важным для людей, которые превратились из собирателей, охотников и чем они еще занимались, в фермеров, которые пахали землю и разводили животных.
Скульптура сделана из минерала кальцита. Древний художник взял большой камень и инструментом, каменным наконечником, откалывал от него куски, чтобы придать ему форму. И эта форма — двое людей. Иногда для любовников из Айн-Сахри дают еще такой контекст. Это предвестник неолитической революции. Потому что люди перешли от охоты и собирательства к сельскому хозяйству. Они смогли собираться в большие и более сложные общества. У них освободилось время для искусства. На самом деле это не совсем правда. Свободного времени у отдельных охотников и собирателей, скорее всего, было еще больше. И Homo sapiens занимались искусством задолго до неолитической революции. Взять ту же наскальную живопись. Более того, некоторые ученые полагают, что даже не Homo sapiens, а, скажем, неандертальцы создавали искусство. Хотя это предмет споров. Так или иначе, получается, что 11 тысяч лет назад люди уже вовсю создавали объекты искусства и в том числе посвящали их любви. Вы могли заметить, что в этой части эпизода я пока что ставлю знак равенства между сексом, плотской любовью и любовью в принципе. Понять из археологических находок, разделяли ли их древние люди, сложно. В том же Британском музее, в другом зале, хранится объект, который младше на несколько тысяч лет. Это записанный на глиняной табличке отрывок из эпоса о Гильгамеше. Это одно из древнейших, дошедших до нас записанных литературных произведений. Вообще, литература долгое время существовала устно. Люди пели и рассказывали друг другу истории. Но затем появилась письменность. Самой древней письменностью считается как раз возникшая в Месопотамии, там, где написали эпос о Гильгамеше. И люди стали записывать свои истории. Этот текст начал появляться еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Но каноничный, наиболее сохранившийся вариант — 7 века до нашей эры. Это история о легендарном царе Гильгамеше, обладателя невероятной силы, который искал секрет вечной жизни, а также о его дружбе с человеком по имени Энкиду. Любовь Гильгамеша, правда, странная. Вообще, в месопотамской литературе и мифологии было много любви. Скажем, была священная брачная неделя. Это когда восходило созвездие Тельца. Когда считалось, что бог Нинурта вернулся из похода в горы и идет в спальню к своей жене Нинибру. Хотя с этим вообще был связан сексуальный ритуал, так называемый священный брак. Но в основе был миф про богиню и ее мужа. Или, скажем, есть Церпанит, жена бога Мардука и богиня беременности и деторождения. Про богиню любви и плодородия Инану есть история, как она гуляла в одиночестве, познакомилась с пастухом Думузи, они влюбились с первой встречи, провели вместе ночь и поженились. А в Гильгамеше, как таковой классической романтической гетеросексуальной любви, нет. Но разного рода любовь все равно занимает большую роль в тексте. Во-первых, есть любовь Гильгамеша и Энкиду. Это вроде просто очень близкая дружба. Но некоторые исследователи видят тут и гомосексуальные мотивы. Особенно потому, что про Гильгамеша и Энкиду говорится: «Ты его полюбишь, как к жене прильнешь ты». Во-вторых, есть вот это. Ah Это канадский музыкант Питер Прингл. Он занимается тем, что реконструирует всякие древние музыкальные произведения. И он поет одну из самых знаменитых сцен из Гильгамеша. Древнюю литературу же пели, да? Мы понятия не имеем, как именно все это звучало, и как именно месопотамская музыка звучала. Но Питер Прингл использует древние инструменты, которые сохранились до сих пор на этой территории, и пытается хоть как-то представить. Так вот, он поет сцену, в которой Энкиду занимается сексом с храмовой проституткой Шамхат. Это тоже ритуал вроде священного брака, о котором я сказал раньше. Замес в том, что боги создали Энкиду, чтобы усмирить Гильгамеша, который был очень сильным и буйствовал в своем городе, Урук. Но Энкиду поначалу был просто диким человеком. Он был покрыт шерстью, ел траву, жил в степи с животными. Он проводит Шамхат 6 дней и 7 ночей, и та уговаривает его прийти к цивилизации. Наконец, еще один важный момент в эпосе о Гильгамеше, связанный с любовью. Гильгамешу приходит богиня Иштар, которая его любит, и предлагает ему жениться на ней. Но Гильгамеш ей отказывает. Та в гневе посылает ему и Энкиду, к этому моменту они уже подружились, небесного быка, с которым им приходится сражаться. Они побеждают быка, но боги гневаются еще больше и в конце концов убивают Энкиду. Гильгамеш страшно расстроен, он оплакивает своего друга. И с этого начинается его поиск секрета бессмертия. Он хочет победить смерть. В общем, 4000 лет назад уже не только были произведения о любви, которые мы назвали бы классическими. Ну, то есть мужчина любит женщину, берет ее в жены. Вот это стандартная история. Были уже произведения, которые с любовью работали иначе. Никто не будет спорить, что любовь Гильгамеша занимает большую роль. Но она отличается от литературных стандартов своего времени. Тут нет женщины, которая была бы объектом симпатии героя. Отношения между Гильгамешем и Энкиду не ясны до конца. Богиня Иштар Гильгамеш вообще считает отповедь про ее бывших мужей и их несчастные судьбы. Вообще, если взять древние шумерские тексты и в целом древние тексты с Ближнего Востока, то кажется, что уже тогда люди описывали любовь во множестве самых разнообразных форм и оттенков. Как будто их понимание любви было близко к нашему. Это и романтическая любовь, и эротическая. Она играет роль и в семейных отношениях, и социальных взаимодействиях. И даже служит для согласия по отношению к разным вещам и действиям. Как пишет Джоан Гудник Вестенхольц в своей книге «Love Lyrics from the Ancient Near East»:
«Любовь не делилась на священное и мирское, человеческое и божественное, эмоциональное и физическое. Любовь охватывала мужчин и женщин, богов и тех, кто им поклонялся, правителей и подданных, родителей и детей».
И действительно, в шумерских текстах мы найдем упоминания о любимых мужьях и женах, заботливых родителях и детях, привязанных к своим отцам и матерям, не говоря уже об их братьях и сестрах. Мы найдем рассуждения о любви царя к его народу и народа к царю. Мы найдем тексты о плотском влечении двух людей. От месопотамской цивилизации осталась любовная поэзия, которая исследует различные аспекты, связанные с ухаживанием, сексуальностью, браком, желанием, сексуальным удовольствием и размножением. Кажется, что уже на заре цивилизации все стало сложно. Вот эта глубокая привязанность и чувство глубокой симпатии, о которой говорит русскоязычная Википедия, стало принимать много разных форм в разных социальных ситуациях. Но при этом как будто все это обозначалось одним и тем же словом. Или как минимум одним семантическим рядом. В общем, первый эпизод нашего подкаста, кажется, получается о том, что всегда все было сложно. Не только сегодня романтическая любовь находится в непонятном положении, но вообще на протяжении всей истории люди понимали любовь по-разному, и она существовала в разных категориях. Но еще одна вещь, которую нам хотелось сделать в этом подкасте, это не уходить слишком в абстракцию, далекое прошлое и философские построения о современности, и говорить с людьми про их истории любви. И мы подумали, что для первого эпизода про юность человечества подойдет история о подростковой любви.
Так, ну, это все происходило примерно, когда мне было лет 13-14. Мы с семьей переехали из района, где мы жили, в абсолютно другой, на другом конце города. И это для меня было супер как бы стрессовым каким-то событием, потому что я раньше ходила в школу с теми же ребятами, с которыми мы были в детском саду, а тут меня просто вырвали из сети контактов. Я никого вообще не знаю в новом месте. Нет интернета, чтобы писать своим старым друзьям. И в основном, как бы первые там несколько месяцев после переезда, я одиноко брожу по площадке рядом с домом.
Это Вика. Она согласилась рассказать нам про то, как она влюбилась, когда была подростком.
И мое знакомство вот с этим человеком, который потом станет главным героем моих подростковых симпатий надолго, оно произошло супер смешным образом и супер странным. Я как раз вот была в этом одиноком модусе прогулки. Тут бежит, значит, на площадку какой-то неизвестный мне мальчик и кричит: «Помогите, спасите, пожалуйста, остановите этого рыжего». А за ним бежит рыжий мальчик. И я не очень долго думаю, вообще 0 секунд на размышление. Я беру и просто останавливаю этого рыжего пацана. Естественно, завязывается такой мелкий конфликт, потому что оказывается, что никого не надо было останавливать. Это была игра, все как бы в порядке. И мы как бы очень повздорили и с одним, и со вторым. Я еще подумала, какие странные чуваки. Ну, хорошо, что они не из нашего двора. И какое-то время мы с ними вообще не виделись. И встретимся в следующий раз только месяца через 2,5.
Но потом Вика подружилась с сестрой одного из них. Стала вхожа в их компанию. У нее стали появляться друзья. И она стала чаще видеться с этими двумя мальчиками.
Вот этот рыжий мальчик на очень долгое время станет моим лучшим другом в эти подростковые годы, а второй как раз будет вот этим моим недостижимым объектом мечтаний. И, собственно, следующие 2 года я буду по нему вот прям по-подростковому максимально сохнуть, использовать вот эти все каналы коммуникации подружки-друзья, когда они спрашивают там, а что ты думаешь про него, она тебе нравится, не нравится? Вот. Но на самом деле как бы какая-то степень драматичности у этой истории все равно была, потому что выяснилось довольно быстро, что у этого мальчика была уже девочка, с которой они очень долго находились вот в конфигурации взаимной симпатии. И поскольку у меня, слава богу, никогда не было мотива «сейчас вот я пойду и отобью его» или что-нибудь такое сделаю, у меня решение было простым. Я подумала, ладно, я тогда буду самой прикольной девчонкой во дворе, просто как бы самой веселой. И вот это как бы было очень крутой стороной, наверное, всей этой влюбленности, потому что по факту вот за эти 2 года каких-то страданий там были не только вот эти мои подростковые переживания, что как бы это все невзаимно, но еще и то, что на самом деле у меня реально появлялись как бы новые друзья. Мы в какой-то момент придумали историю с тем, что ставили хореографические номера эстрадные и пели в арке нашего дома, собирали деньги со взрослых, которые проходили мимо, потому что мы давали концерты с афишами, со всем таким, и потом эти деньги носили в коробочки такие для сборов детям и животным, как в магазинах раньше стояли.
В общем, симпатия воплотилась в какой-то творческий порыв. И через это Вика в том числе завела еще больше друзей, с которыми ее связывали вот эти активности. А дальше Вика сделала красивый драматический жест.
Я очень стеснялась почему-то выразить свои чувства к этому человеку. И в основном как бы находилась больше в статусе такой наблюдательницы со стороны за ним. Но был момент, когда по телевизору шел сериал «Клуб», и я, как и все девчонки своего возраста, его смотрела. И там вот эта героиня Стася, которая записывает эту драматичную песню со словами «Но все равно я буду тебя любить». Я просто была фиксирована как-то на идее, что мне нужно передать ему текст этой песни. И я помню, что я 2 дня сидела перед телевизором, ждала, пока начнут повторять либо серию, либо клип в череде клипов, чтобы переписать красиво это все на бумажку. И я передавала это девочке-подружке, и она должна была ему вручить этот конверт на площадке в такой точке, чтобы я могла с балкона подсмотреть, как бы, как он читает это письмо. И я помню, что я прям вот выглядывала так осторожно. Он, значит, прочитал это письмо, аккуратно его сложил в карман, пошел в подъезд другой в нашем доме. И потом я вечером узнаю, что он начал встречаться с моей близкой подружкой. И все, у меня там была реально драма, мне кажется, на несколько тоже месяцев, где я решила, что я просто пока отрежу контакты с этими людьми, и мы не общались. Я прям сливалась со всех прогулок, говорила, у меня нет времени, я болею, тры-ты-ты. Вот. Но довольно быстро в итоге, мне кажется, это все по моим дневникам, там, если смотреть, занимало 2 месяца, вот это мое такое, ну, моя попытка отгородиться. И все равно мы общение возобновили, и как-то даже оно в итоге улучшилось. Мы опять же стали больше все вместе вот так двором тусить. В какой-то момент происходит знаковое событие, что человек меня приглашает на свой день рождения. Я там, естественно, просто верещу и радуюсь. после этого дня рождения, буквально через неделю, мы играли, опять же, в эту детскую такую игру «Кись-брысь-мяу», когда я стояла вот спиной к стене, и мне подсудили в этот момент. То есть мне прям намекнули локотком, что сейчас вот на него показывают. Я, конечно же, сказала «кись», все, мы чмокнули щечку, и с того момента мы целую неделю ходили за ручку.
Казалось бы, мечта сбылась. Но большое платоническое чувство, как только перешло что-то более реальное, сменилось страхом.
И у этой истории просто совершенно забавный и до сих пор любопытный для меня финал, что вот я так сильно ждала как бы этого события. И вот в моменте, когда оно произошло, я так перепугалась, мне стало так страшно, что меня хватило ровно на неделю, и через неделю я просто ушла в какое-то подполье и тоже с ним перестала общаться. И у меня в дневнике вот эти вот такие смешанные очень чувства от того, что вау, как бы круто, все получилось, 2 года. И с другой стороны, что мне прям было страшно, и как-то я очень стеснялась, и до сих пор мне кажется, что это было любопытно в том смысле, что у меня ни с кем тогда это больше не повторилось, вот такая схема. У меня было ощущение, что вот вся эта история, потому как я ее описывала у себя в дневнике, она во многом значилась как бы как история, где мне человек скорее издалека платонически очень сильно нравился. И вот какое-то более близкое взаимодействие меня сильно испугало. Но это в итоге вообще никак не повлияло на наши дружеские отношения. Мы, получается, уже лет почти 14 знакомы. И до сих пор прям очень хорошо общаемся. У нас там был какой-то перерыв из-за того, что я переезжала в другой город, он потом тоже сюда переехал. И у нас не просто там какие-то приятельские взаимоотношения, у нас там есть действительно ряд каких-то общих занятий, там то, что мы, опять же, какой-то кружок свой сделали, какие-то вместе вещи организовываем. В общем, с большой теплотой как бы относимся друг к другу и воспринимаем как друзей детства. Но фан-факт — это то, что для меня эта история такая большая была как бы в моем подростковом нарративе, а он ее особо не помнит вообще.
Мы начали эпизод с того, что современная жизнь плохо сочетается с романтической любовью, как ее представляли в XIX веке. И на самом деле во многом представляет в культуре до сих пор. Это будет вопрос всего нашего подкаста. Что нам делать с современными идеями о любви? Можем ли мы найти новые слова, новые идеи, новые подходы? Насколько нам нужно отбросить все, что мы знали и думали о любви до этого? Или наоборот, в прошлом тоже можно найти часть ответа. Как будто бы люди любили многие тысячи лет. Неужели для нас этот опыт совершенно нерелевантен? В конце нашего разговора Владислав Зименков, а разговор с ним был такой обширный, что мы еще будем возвращаться к нему в будущих выпусках, высказал мысль, что концепцию романтической любви еще можно реабилитировать.
Я являюсь таким адвокатом дьявола, потому что я, наоборот, защищаю романтическую любовь и считаю, что задача левой социологии или, может быть, левой критической теории должна заключаться в очищении этого концепта, то есть в попытке пробраться обратно к вот этому пониманию романтической любви как, прежде всего, революционного чувства, да, как, прежде всего, чувство, которое все время пытается найти какие-то альтернативные модели интимности, которые как бы не предполагают какой-то цели, да, не предполагают прагматизма, не предполагают тем более использования одним человеком другого человека. Но здесь, конечно, очень сложно, чтобы не провалиться в болото какого-то, вот опять же, культа индивидуальности, индивидуализма, очень острого, на котором, опять же, играют современный капитализм и неолиберализм. Вот, очень тяжело. Романтическая любовь подразумевала некоторую солидарность и некоторое понимание сообщества, в котором ты живешь. Да? То есть вот, мне кажется, что очень важно, может быть, вернуться даже к вот такому пониманию романтической любви. И, может быть, даже не столько романтической любви, а еще и любви сентиментальной. Когда мы вступаем в определенные отношения с людьми, не обязательно только вот как бы любовные, да, но там дружеские, мы как бы привязываемся друг к другу. И вот этот аспект привязанности очень важно для построения какой-то солидарности, очень важно для, в том числе, какой-то революционной деятельности, для протестной какой-то деятельности. Это очень важное понимание, мне кажется, вообще в целом любви.
В следующем эпизоде двинемся чуть дальше во времени и вспомним, что про любовь думали древние греки, как на нас всех повлиял Платон. И, конечно, не обойдемся без истории любви и современности. Это был первый эпизод подкаста «Это не любовь», который выпускает студия Fine Night на платформе «Вот-вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, звукорежиссер и композитор Илья Дмитриев, Моушн-дизайнерка Соня Патик. Автор идеи, автор сценария и ведущий – я, Гриша Пророков. Отдельное спасибо нашей героине Вике за рассказ, Артему Горнину за запись из Британского музея и Владиславу Заменкову и Ивану Квасову за интервью. До встречи в следующем выпуске.